Дорогие друзья, я приветствую вас в продолжении первого модуля и хочу немного поговорить с вами про языки и парадигмы программирования. На свете существует много разных интересных языков программирования. Например, вот такой вот замечательный язык, который содержит всего лишь 5 команд, и эти команды перемещают некоторую головку и оперируют значениями, записанными на ленте. Тем не менее, если подумать, этот язык идеологически очень похож на те же привычные нам языки типа C-Sharp. Хотя в нем и нету переменных, но в нем есть состояние программы в виде некоторой памяти, в виде ленты. И команды, которые меняют это состояние. Или другой язык под названием Шекспир. Это эзотерический язык, смысл которого делать простые вещи очень сложно. Вот эта вот большая программа, она всего лишь печатает первую одну или две буквы в слове «Hello World». А целиком программа Hello World, она, соответственно, в много раз больше. Но идея этого языка такая же. Некоторое состояние памяти, это может быть стековая память, это может быть что-то еще, но это состояние меняется операторами. Однако есть и другие языки. Например, язык функционального программирования FP. Вы видите программу на этом языке, она тоже не очень понятна на первый взгляд. Хотя на второй взгляд, наверное, вы догадаетесь, что эта программа делает. Но при этом она другая. Чем она другая? В ней нету переменных, хотя в ней вроде бы написаны какие-то буквы, но основное, что здесь происходит, это композиция функций, о чем говорит обилие значков композиции и кружочков. И программа, по сути дела, представляет собой некоторое перемешанное, взаимодействующее между собой множество функций, которое почему-то решает нашу задачу. Это другой подход к программированию, функциональный подход. Если мы посмотрим на все существующие языки программирования, есть вот такая вот замечательная схема, в которой показано, какие языки от каких произошли, какие идеи перетекали из одних языков программирования в другие. Если мы посмотрим на эту схему, то все языки начинаются от нескольких больших групп. Ну, например, вот здесь наверху язык Fortran. Если потянуть за язык Fortran как за ниточку, то вытянутся все императивные языки. С другой стороны, вы видите, вот там чуть повыше есть язык Lisp. Это прародитель всех функциональных языков. Поэтому, если перерисовать эту схему, то мы получим, что действительно в качестве родителей есть Fortran, есть Lisp, но есть еще другие языки, например, логические языки, такие как язык Prolog и произошедшие от него языки OZ и Mercury. И каждая группа языков является в некотором смысле обособлены, хотя они влияют друг на друга. Вы видите, что, например, на C-Sharp большое влияние оказал функциональный язык OCaml. Почему так произошло? Если обратиться к истории программирования. Программирование вообще было придумано задолго до тех лет, которые показаны здесь на графике. Оно было придумано даже до 20 века Чарльзом Бэббиджем и Адой Лавлейс. Но в дальнейшем, когда уже появились компьютеры, программирование осталось таким же, как его придумали изначально в 19 веке. В самом начале компьютеры программировались некоторыми переключателями, затем в машинных кодах, затем придумали язык ассемблера, который позволяет программировать то же самое, но с помощью коротких мнемонических слов. Но эти языки, они по-прежнему были очень-очень близки к тому, как устроен компьютер. Это память и набор команд. И, соответственно, основные операции этих языков — взять что-то из памяти, совершить какую-то операцию, поместить это снова в память. И так выполняются все программы. В 1954-57 году Бекосом был придуман язык Fortran. Это так называемый первый язык высокого уровня, на котором можно было уже писать непростые команды, взять что-то из ячейки, совершить операцию и положить снова в память, а писать уже более сложные формулы. Fortran расшифровывается как формулы транслейтер, то есть переводчик формул с языка более-менее понятного математикам на язык, понятный компьютеру. Тем не менее, Fortran, по сути, мало отличался от языка ассемблера. Любое записанное выражение транслировалось в набор операций. Взять что-то из памяти, что-то сделать и положить снова в память. Поэтому идеологически все эти языки были похожи. Бекос за создание Fortran был награжден премией Тьюринга. Это такая самая престижная награда в области computer science. И когда он произносил речь по поводу награждения премии Тьюринга в 1977 году, он рассказал про язык программирования FP. Он сказал, что на самом деле было бы правильно программировать по-другому. И вот так вот можно программировать по-другому с помощью композиции функций. И этот подход на самом деле намного ближе математикам, чем то, что уже прижилось, императивные программы. Но язык FP, конечно, был таким более академическим. Но что интересно, этот язык был не первым функциональным языком. Еще задолго до этого, в 1958 году, появился язык Lisp. Язык Lisp появился из того, что нужно было решать задачи искусственного интеллекта. А задачи искусственного интеллекта сильно отличаются от обычных вычислительных задач, потому что в них вместо чисел чаще всего фигурируют какие-то понятия, связанные между собой, графы, сети. Поэтому было решено сделать язык, в котором основой являются не простые переменные, которые хранят числа, а некоторые списки, хранящие произвольные атомы, то есть произвольные фразы, которые представляют собой какие-то объекты. И таким образом родился язык Lisp. Он изначально не задумывался как какой-то там функциональный язык, новые парадигмы и так далее, но для его реализации взяли идеи из математической теории под названием лямбда-исчисления, которая появилась еще раньше, в начале 20-х годах 20 века. Чёрч разработал эту теорию для формализации основ математики. И вот оказалось, что эта теория очень удобно ложится на языки программирования, поскольку позволяет описывать то, как вызывают друг друга функции, как их можно комбинировать вместе и так далее. И Lisp, хотя он не был чисто функциональным языком, он был скорее языком общего назначения со значительной функциональной составляющей, но тем не менее можно считать его таким вот родоначальником семейства функциональных языков, в который в дальнейшем вошли также и другие языки. Что можно заметить? Что любые языки программирования содержат под собой некоторую математическую основу. Например, классические императивные языки, они в качестве формализации модели вычисления используют машину Тьюринга. То есть некоторую простую вымышленную конструкцию, которая может оперировать с объектами на ленте, считывать их, записывать и в зависимости от этого по-разному выполнять разные действия. И дальше, как бы расширяя понятие машины Тьюринга, добавляя туда какие-то большие команды, типы данных, мы приходим к языкам типа Fortran, Java, C-Sharp, вот, которые являются императивными. Основа — это алгоритм, по которому нужно обрабатывать данные на ленте, меняя состояние памяти. Функциональные языки основаны, как мы уже говорили, на лямбда-исчислении или на похожей математической модели под названием комбинаторная логика. И это такие языки, как F-Sharp, Haskell, Lisp, ML, Scheme, Scala и так далее. Они принципиально отличаются. Для того, чтобы программировать на них, я думаю, вы это поняли уже, посмотрев первый модуль, нужно думать чуть-чуть по-другому. Есть и другие семейства языков. Например, есть логические языки, такие как Prolog, Mercury, основанные на логике предикатов первого порядка. Здесь также не совсем очевидно, как построить язык на основе логики, которая является, строго говоря, неразрешимой. Вот. Но в 1974 году был впервые придуман метод резолюции, который позволил писать программы таким образом, что они содержали в себе некий рассуждательный компонент. Программа на прологе не просто вычисляет что-то по определенному алгоритму, она описывает некоторые условия задачи, и затем среда выполнения делает перебор, делает сама поиск решения для того, чтобы найти правильный ответ, подходящий ответ на эту задачу. Ну и, наконец, есть и другие парадигмы. Например, я хотел бы рассказать про нормальные алгоритмы Маркова и язык Рефал, который был создан, собственно, в Советском Союзе Валентином Турчиным. И это российский советский язык программирования, который не имеет аналогов, в общем-то, за рубежом, основан на другой парадигме и во многих задачах оказывается действительно очень удобным. Так, если мы посмотрим на эволюцию языков программирования, мы можем расположить их все вот на таком вот графике. По горизонтали здесь время, по вертикали это некоторый уровень выразительности языка, его близость к тому, как нам бы хотелось формулировать задачи. И возникает интересный вопрос. Ну, в частности, все языки, вы видите, они распределяются по парадигмам. А можно ли сделать такой язык, который будет представлять собой сочетание всех парадигм? И такие попытки действительно делались. В 2002 году в Microsoft Research был проект под названием C-Omega, который попытался объединить в себе функциональную, императивную парадигму, а также реляционную алгебру для того, чтобы можно было прозрачно интегрировать данные в язык. И в результате появилась такая технология, как LingQ, Language Integrated Query, вошедшая в язык C-Sharp. Она далека от идеи тотальной интеграции всех парадигм, но тем не менее она представляет собой такое отделенное функциональное ядро внутри императивного языка. Какие-то фичи из функциональных языков очень сильно проникают в императивные языки. Например, лямбда-выражения есть сейчас практически во всех языках программирования. В C-Sharp, в Java, естественно, в Python и так далее. Но это не делает язык функциональным, потому что, несмотря на то, что лямбда-выражения есть, основы вычислений — они все равно остаются императивными. Поэтому полного слияния парадигм, его пока не наблюдается, и непонятно, возможно ли это теоретически. С другой стороны, интересный вопрос, а насколько можно поднимать уровень выразительности языков? Потому что, конечно, на современном языке решить задачу намного короче и компактнее, чем на языке ассемблера и на том же языке Fortran. Поэтому выразительность языков растет. Но насколько это может происходить? Будет ли это, имеет ли это некоторый теоретический предел, или может в конечном итоге языки достичь практически понимания с человеком? Ну, здесь, на самом деле, вопрос очень тонкий, потому что для того, чтобы правильно описать задачу, человеку все равно нужны некоторые формальные языки. Нельзя просто сказать, посчитай мне такую функцию, которая там умножает числа от 1 до n, и все. Потому что нужно более строго описать, а что она делает там для какого-то граничного значения. Поэтому формальный язык описания, он все равно будет похож на язык программирования. Вопрос в том, насколько он будет близок к человеческому пониманию, содержать в себе какие-то элементы знаний, впитанные людьми в ходе жизни и так далее. Из функциональных языков программирования, их существует, как мы знаем, много. И чтобы понять, какой из них лучше, на самом деле это практически невозможно, потому что каждый человек, у людей есть много разных мнений. Но есть, тем не менее, некоторые индексы, например, индекс популярности языков программирования, Tiobe Programming Community Index, который строится на основании упоминания языков в интернете, в широких ресурсах типа Stack Overflow. И вот этот индекс позволяет понять, насколько язык популярен, насколько о нем много говорят и много пишут. И что приятно, в этом индексе F-Sharp находится на 14-м месте среди всех языков программирования и первым среди функциональных языков. За ним идут как бы другие языки, ML, Swift, недавно появившийся популярный язык для программирования на платформе iOS, Lisp, Scheme, Scala и, наконец, замечательный язык Haskell, который очень красивый, вот, но он чуть-чуть более академический. Поэтому среди этих языков F-Sharp, наверное, самый практически применимый язык, потому что он входит в состав Visual Studio, и на нем делается действительно много коммерческих успешных проектов. F-Sharp, что интересно, является языком open source. Вопреки тому, что можно подумать, что это некоторый язык, разработанный внутри Microsoft, это язык, действительно разрабатываемый сообществом. Вокруг языка есть богатое сообщество open source, есть ассоциация программного обеспечения F-Sharp, у которой есть веб-сайт fsharp.org, и она заботится о том, чтобы F-Sharp был доступен на всех платформах, от классических компьютеров до облака и до небольших встраиваемых систем, которые могут лечь в основу программирования роботов и каких-то таких действительно мобильных и передвижных систем. Поэтому F-Sharp присутствует везде, где можно программировать программный код. Поэтому нет причины, чтобы не начать использовать язык F-Sharp прямо сейчас, к чему я вас и призываю. Посмотрев этот курс, когда вы стали понимать принципы функционального программирования, попробуйте использовать F-Sharp в своих проектах, и вы почувствуете, как ваша жизнь становится лучше. С вами был Дмитрий Сошников. До встречи в следующем модуле.